«Никто ни разу не побил эту тасовку», — подумал Бобби. «Никто ни единого раза не побил этой тасовки».
«Прямо с утра. Как только Вестер-авто откроется, мы...»
«Мне велосипед не нужен», — сказал он. «Не за эти деньги. Не от тебя». Она замерла, сжав пачки денег, и он увидел, как мгновенно расцвела ее ярость, что-то багровое и электрическое.
«И спасибо от тебя не дождаться, а? Дура я, что думала? Черт бы тебя побрал, но вылитый папаша!»
Она снова отвела руку, растопырив пальцы. Разница была в том, что на этот раз он знал, чего ждать. «Откуда ты знаешь?» — спросил Бобби. «Ты столько про него врала, что правды уже не помнишь». Так оно и было. Он заглянул в нее, и Рэндала Гарфилда там не было. Только коробка с его именем на ней. Именем и выцветшим лицом, которое практически могло принадлежать кому угодно. В эту коробку она скидывала все, что причиняло ей боль. Она ничего не помнила о том, как ему нравилась песня Джо Стефорда. Не помнила, если вообще когда-нибудь знала, что Рэнди Гарфилд был настоящий миляга, готовый снять для тебя свою последнюю рубашку. Для такого в ее коробке места не было. Бобби решил, что, наверное, просто жуть нуждаться в такой коробке. «Он пьяных не угощал», — сказал он. «Ты про это знала?»
«О чем ты болтаешь?»
«Ты не заставишь меня его возненавидеть, и больше не сможешь делать его из меня». Он сжал правую руку в кулак и прижал кулак к виску. «Я не буду его призраком. Ври себе сколько хочешь о счетах, по которым он не платил, про аннулированный страховой полис и обо всех неполных сметах, на которые он клевал. Только мне об этом не говори, хватит!»
«Не смей поднимать на меня руку, Бобби-бой, и думать не смей!»
В ответ он поднял левую руку, тоже сжатую в кулак. «Ну давай, ты хочешь меня ударить? Я ударю тебя в ответ. Получишь сверх уже полученного. Только на этот раз за дело. Ну, давай же!» Она замялась. Он чувствовал, как ее ярость угасает с той же быстротой, с какой вспыхнула, и сменяется страшной чернотой. В черноте этой он различил страх. Страх перед сыном. Перед болью, которую он мог ей причинить. Не сегодня, нет. И не этими грязными кулачками маленького мальчика. Но маленькие мальчики вырастают в больших. А так ли уж он лучше ее, что может смотреть на нее сверху вниз и давать ей отлуп? Да чем он лучше? В мозгу невыразимый журчащий голос спрашивал, хочет ли он вернуться домой, даже если это означает, что Тед останется без него. «Да», — сказал Бобби. «Теперь ты понимаешь ее немножко лучше?» — спросил тогда Кэм, и Бобби сказал «да». А когда она узнала его шаги на крыльце, в первую минуту в ней не было ничего, кроме любви и радости. Они были настоящие. Бобби разжал кулаки, потянулся и взял ее за руку, все еще занесенную для удара, хотя теперь и без уверенности. Рука сначала сопротивлялась, но Бобби быстро расслабил ее напряжение. Поцеловал ее, посмотрел на изуродованное лицо матери и снова поцеловал ее руку. Он так хорошо ее знал и не желал этого. Он жаждал, чтобы окно в его мозгу закрылось, жаждал той непрозрачности, которая делает любовь не просто возможной, но необходимой. Чем меньше знаешь, тем больше веришь. «Я просто не хочу велосипеда», — сказал он. «Только велосипеда. Договорились?»
«А чего же ты хочешь?»
Голос у нее был неуверенным, унылым.
«Чего ты хочешь от меня, Бобби?»
«Оладий», — сказал он. «Много-много. Умираю с голода». Она напекла оладьи в волю для них обоих. И они позавтракали в полночь, сидя за кухонным столом, друг против друга. Он настоял на том, чтобы помочь ей вымыть посуду, хотя был уже почти час ночи. «Почему бы и нет?» — сказал он. «Ведь завтра ему не идти в школу, и он сможет спать сколько захочет». Пока она спускала воду из мойки, а Бобби убирал ножи и вилки, на Колония-стрит снова залаял Баузер.
«Руф-руф-руф!»
Во тьму нового дня. Глаза Бобби встретились с глазами матери, они засмеялись, и на секунду знание стало благом. Он лег в кровать по-привычному, на спине, раскинув пятки по углам матраса. Но теперь это было как-то не так. Он же совсем беззащитен, и если чему-то вздумается поохотиться на мальчика, ему достаточно выскочить из шкафа и распороть когтем повернутый кверху живот. Бобби перекатился на бок и подумал: «Где теперь Тед?» Он пошарил в пространстве, нащупывая то, что могло оказаться Тедом. Но нигде ничего не было. Как раньше, на Хулиганс-стрит. Бобби был бы рад заплакать из-за Теда, но не мог. Пока еще не мог. Снаружи, пронесясь сквозь мрак, будто сон, донесся звон курантов на площади. Одно единственное «бом». Бобби посмотрел на светящиеся стрелки Биг Бена у себя на столе и увидел, что они показывают час. «Хорошо. Их тут больше нет», — сказал Бобби. «Низких людей здесь больше нет». Но спал он на боку, подтянув колени к груди. Ночи, когда он вольно распластывался на спине, кончились навсегда. —